Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня, 20 апреля, Католическая Церковь чтит память святого Аникета, епископа римского. Аникет, как римский епископ, 154 по 165 год. Согласно Liber Pontificalis, Аникет был сирийцем. В период правления папы Аникета в Риме находился выдающийся епископ Смирны Поликарп. Для согласования с Римской Церковью дисциплинарных вопросов, которые касались установления даты празднования Пасхи, а также рассматривали позицию церковных иерархов по отношению к новым религиозным течениям, которые грозили христианству расколами. Сегодня вспоминаем посвятившего свою жизнь Христу священника Рудольфа Кольштрунга. Он работал в Новосибирске с 1992 по 1995 год. Умер 31 марта 2006 года. «Спаситель мой, дай мне пребывать в объятиях Твоих».
Новости из Ватикана по-русски.
Заместитель госсекретаря Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер выступил с докладом на открытии симпозиума в Папском Григорианском университете на тему ватиканской дипломатии. Тема доклада – «Дипломатия во время понтификата Пия XII». Прежде чем раскрыть тему дипломатических связей как таковых, Галлахер провел исторический экскурс, отметив, что историки не случайно часто используют термины «Запад», «Европа» и «христианская цивилизация» как синонимы. Христианская церковь унаследовала традиции империи. Она предстала перед варварами как хранительница намного более возвышенной цивилизации, наделенной престижем римского права и авторитетом римского имени, процитировал Галлахер Кристофера Доусона. Таким образом, Запад представляет собой культуру народов с одними и теми же корнями, объединенными христианской верой, которая вобрала в себя еврейскую духовную традицию и эллинистическую культуру. Это наследие, существующее по сей день, выходящее также далеко за пределы европейского континента, основано на принципах братства и стремления к миру. Эти принципы свойственны греческому гуманизму, развившему понимание уравновешенности, меры и красоты, и соответствуют духу римского права, согласно которому каждому отведено свое место и у каждого есть закрепленные права в политическом сообществе. «Крах римской политической системы оставил большую пустоту», — пояснил Галлахер, «которая и была заполнена церковью, наставницей и законодательницей новых народов». Таковы глубокие корни ватиканской дипломатии, имеющие евангелизационное измерение, отметил далее прелат и остановился на традиции легатов, посылаемых папами с дипломатической миссией. Он пояснил, что папская дипломатия, как и всякая другая дипломатия, пользуется светскими средствами, чтобы достичь внешнеполитической цели и не может ограничиваться распространением веры, а ее успех нельзя измерять в терминах распространения веры. Папская дипломатия воздает обычную дань дипломатическим связям, но при этом не может отходить от богословских истин, чтобы гарантировать мирные церковно-государственные отношения. Галлахер задался вопросом, не этими ли принципами вдохновлялся папа Пий XII перед лицом двух тоталитарных идеологий, проникнувших в Европу, когда сблизился с новым Западом, то есть США, еще перед избранием на папский престол. «Это еще предстоит прояснить», — отметил иерарх. верной традиции не предпринимать инициативы разрыва, Святейший Престол не отозвал своих представителей из различных стран. Это другие решили выдворить либо отдалить дипломатических представителей в советском блоке, как в случае Венгрии, Албании, Болгарии, Чехословакии, отметил Галлахер. Данная ситуация привела к весьма неожиданной реакции со стороны Святейшего Престола, который в те годы послал в страны-спутники Советского Союза целый ряд дипломатов американского происхождения. И речь идет об уникальной акции в истории дипломатии. Традиция легатов со временем привела к появлению фигуры апостольского нунция, чья миссия неразрывно связана со священническим служением. Как писал сам Пий XII, обращаясь в 1951 году к президенту Папской церковной академии монсеньору Савино, церковный дипломат – это священник, исполняющий свое служение рядом с сильными мира сего, пасущий стадо, чтобы осуществилась молитва Иисуса, дабы все узнали Отца и в этом знании образовали единое целое. Пий XII был убежден, что для восстановления после Второй мировой войны необходимо было подлинное христианство в государстве и между государствами. Он подчеркивал также, что основополагающей причиной и истинным корнем войны является современный тоталитаризм, отвергнувший и презирающий Бога. Бог же – это единственное основание внутреннего мира государств и мира международного. После войны, посреди разрухи не только европейских городов, но и мифов и идеологий 20-го столетия, церковь предстала как наивысший гарант международного мира. Однако слова папы не всеми были услышаны, что привело к противостоянию двух крупных блоков – Запада и Востока. И это противостояние продолжается до сих пор, хотя и в преобразованном виде. Многочисленные конфликты, как внутренние, так и внешние, достаточно подумать об Украине или о Святой Земле, преследования, физические и психические страдания – все это плод общества, ставшего жертвой самого себя, поскольку оно лишилось трансцендентного видения и было обращено к нигилистской перспективе постмодернистских идеологий. В конце своего доклада архиепископ Галлахер подвел итог, выделив две основные мысли своих рассуждений. Первая заключается в глубокой связи католической церкви и Запада, и вторая в том, что эта связь стала возможной благодаря папской дипломатии. Колонка главного редактора. За тем, что произошло на Ближнем Востоке за последние полгода, весь мир следит, затаив дыхание. Жестокое нападение на Израиль со стороны Хамас и убийство 1200 человек, в основном мирных гражданских лиц. Масштабная бомбардировка и вторжение в сектор Газа, повлекшие за собой почти 34 тысячи погибших, в большинстве гражданских лиц, и многие из них дети. Разрушительный удар по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске, ответ Ирана, направившего дроны и ракеты на израильские военные объекты, и теперь ответ Израиля, ударившего по военным объектам Ирана. Риск эскалации с бесповоротными решениями, чьи последствия невозможно просчитать, с каждым днем становится все более реальным. Вместе с Папой Франциском, единственным мировым лидером, в чьих высказываниях можно увидеть осознание трагического перекрестка, на котором мы стоим, давайте скажем «нет» войне, «нет» насилию, «да» миру, «да» переговорам. Более 20 лет назад, после теракта 11 сентября в сердце США, Иоанн Павел II опубликовал послание на Всемирный день мира «Нет мира без справедливости, нет справедливости без прощения». Это поистине пророческие слова, логика реакции и мести. Непрекращающаяся логика ответа запускает спираль, из которой тяжело выйти, и ее катастрофические последствия возлягут на плечи народов. В мире безответственных, которые вместо борьбы с голодом, усовершенствования санитарного обслуживания инвестируют огромные суммы лишь в обновление вооружений, в самые изысканные инструменты, порождающие смерть и разрушение, в этом мире безответственных призыв должен быть обращен вовсе не к ответственности народов, в то время как верующие возносят молитвы к Богу, дабы Он вдохновил решение власть имущих, миллионы людей присоединяются к ним, поднимая свой голос в мольбе о мире. Война — это безвозвратная авантюра. В мире арсеналов, полных ядерного оружия, это поистине трагическое утверждение с каждым днем становится все реальней.
Иисус сказал Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев и этого не знаешь? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сестры, братья, в последние трудные времена многие поняли одну важную вещь, а именно, какая огромная зависимость от того, насколько ты, человек, понимаешь себя, насколько понимаешь свое бытие, свои взгляды, наконец, свое поведение. Как важен уровень самопонимания человека, который живет среди человеков. Рожденный от плоти человек может понять себя только по отношению к миру, но рождение от Духа позволяет человеку по-новому воспринимать самого себя, ибо ветхий человек не просто становится лучше, родившись свыше, он обретает новое происхождение. Так вот, необходимо возрождение человека. Иисус так и говорит: «Нам должно родиться свыше». Через такое откровение Бог отвечает на многие наши вопросы с целью нашего же спасения. Человек не может дать ответ сам себе, ведь познать себя невозможно, не познавая других. А познать другого человека, конкретного человека, можно только полюбив его, помогая ему. И снова в который раз вспоминаем: быть полезным в этом мире – и не иметь угрызений совести. А коль есть угрызение совести, становись полезным кому-то. С другой стороны, нельзя просто сказать, что человек становится лучше, родившись свыше. Жизнь такого человека обретает смысл. Это как ветер. Мы же не знаем и не можем распоряжаться ветром по своему усмотрению или погодой. Мы не можем ухватить его. Поэтому дует туда, куда хочет. Что-то должно проявляться в жизни рожденного Духа. Его мысли, поступки не могут быть поняты по критериям этого мира. Добро, которое человек делает, исходит не от него самого. Но судите сами. Бог посылает Сына Своего, потому что любит людей. За этими словами стоит великое событие. Господь открывается тому, кто соблюдает Его заповеди. Иными словами, Бог одаряет только подготовленный ум, ибо человек, не просвещенный светом Иисуса, не может увидеть протянутую Господом руку. Продолжая наши размышления, вернемся к евангельскому Никодиму, который не понимал истину Иисуса, что значит «родиться свыше». Да, многие из нас в той же ситуации. Согласитесь, порой мы пытаемся постичь тайну жизни Иисуса, но при этом не понимаем тех истин, которые Он проповедовал. И для того, чтобы понять, что есть воля Божья, следует трудиться, следует стараться устранить то, что идет вразрез с волей Божьей, и постоянно упражняться в познании основ нашей веры. Евангельский случай с Никодимом. Оказывается, Иисус и Никодим говорят на разных языках. Иисус говорит на языке небесном, то есть на уровне духовном. А вот Никодим, несмотря на свою ученость, остается на земном уровне, на плотском понимании многих вещей. Но в то же время и Иисуса, и Никодима что-то объединяет. А что именно? Любовь к истине. В личности Никодима немаловажно то, что, оставаясь верным закону, он все-таки выходит далеко за рамки этого закона. Правда и то, что Никодим пришел к Иисусу, пришел сам, и он не был послан, чтобы испытать его, как это часто бывало и случалось на таких встречах с фарисеями. Никодим пришел к Иисусу ночью, когда раввины обычно изучали Тору. Никодим вынужден признать, что Иисус дает истинное толкование закона. Иисус называет Никодима учителем Израилевым, но дает нам понять, что знание и изучение Священного Писания – это не то же самое, что понимать его подлинное значение и жить по нему. Общение с Богом и откровение Бога зависят от любви, а любовь зависит от послушания. И чем больше мы послушны Богу, Его заповедям, тем больше мы будем соблюдать Его Слово, обращенное к каждому из нас. Слово Божье не устает провозглашать, что главное в Боге – это любовь. И Бог действует не в своих, а в наших интересах. Бог действует не для удовлетворения своего желания власти над нами. Бог действует исключительно из чувства любви. Он ведь Отец. Он – добрый пастырь, который не может быть счастлив, пока заблудшая овца не вернется домой. И, как выразился святой Августин, Бог любит каждого из нас так, как будто ему некого больше любить. И слава Богу за все!
Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!